эфире «Радио Свобода», программа «Круглый стол. Москва-Свобода». У микрофона Яков Кротов. Наши сегодняшние гости – Елена Альгердовна Мясникова, вице-президент медиахолдинга РБК. Я правильно называю?
Да, все правильно.
Столкновение двух миров, двух концепций, потому что тут радио казенное. Оно, конечно, не принадлежит правительству Америки, в этом смысле общественной организации, но рекламы нету. Радио «Свобода» пропагандирует американские ценности, независимо от рекламодателей. Насколько я понимаю, ваш опыт в журналистике, не буду говорить, сколько лет, потому что выглядите вы все равно бесконечно моложе, ваш опыт в журналистике на рекламодательстве и вообще спросе сбытия, соответствии, завязан крепко.
Да, безусловно. И в предыдущем месте работы, и сейчас, это, конечно, бизнес, который должен зарабатывать себе на жизнь и зарабатывать рекламной моделью.
На всякий случай для слушателей справка. Предыдущее место работы, я так опишу пунктирно, начиналось в начале 90-х с газеты, журналов, адресованных англичанам, американцам, иностранцам, живущим в Москве. И издания были на английском. А потом журнал «Космополитен». Много лет во главе, в организации. А на ваш взгляд, имеет значение для журналиста и для свободы слова, ориентирован на рекламу, на рекламодателя или нет? Это принципиальный момент?
Это довольно важный момент, хотя бы потому, что если издание ориентировано на рекламную модель, то очень многое внутри этого издания, тематика в том числе, должна быть дружелюбна по отношению к рекламодателю. Вот журналисты очень часто ведут дискуссии о том, что какое-то очень умное интеллектуальное издание, к сожалению, было закрыто, потому что кончилось финансирование, они не могут заработать денег. И почему? Потому что они плохо работали или потому что бренд не очень не успел раскрутиться. И вот тут надо понимать, что издание, которое ориентировано на чисто интеллектуальное потребление, оно не дружелюбно по отношению к рекламодателю. Поэтому продавать в такое издание рекламу крайне сложно. Это, кстати, касается и «Радио Свобода», например. Я не знаю, легко ли было бы продавать сюда рекламу, потому что читатель, слушатель, аудитория, которая приходит в интеллектуальное СМИ, приходят туда, чтобы думать, рассуждать, размышлять о смысле жизни, о вечном и так далее, и не нацелены на потребление. И если в журнале такого характера появляется реклама туфель, то она пролистывается незаметно, более того, в лучшем случае ее не замечают, в худшем она раздражает, потому что она очень резко контрастирует с неконсюмеристским настроем СМИ. Поэтому очень хорошо, конечно, гораздо легче продавать рекламу в издания типа журналов о моде, журналов о красоте, об образе жизни, о стиле жизни, потому что там консюмеристский настрой самого продукта.
Интересно, а если это РБК, это, как я понимаю, все-таки уже не столько колготки и помада, сколько бизнес?
Отнюдь, да. Ну, опять-таки, вот на предыдущем месте работы, вот в самом Independent Media, в газете «Ведомости» и в других деловых изданиях было то же самое. Но там тоже очень очевидный рекламодатель. Это банки, это страховые компании, это инвестфонды, это в значительной степени недвижимость, а также в деловых изданиях, как правило, предусматривается какая-то часть, ну, в журнале это там рубрики, в газете это может быть приложение, на сайте это может быть вертикаль второго уровня, о стиле жизни, которая рассказывает о тех материальных аспектах жизни бизнесмена, которые его интересуют в свободное от работы время. Как то автомобили, как то может быть мужская мода, как то может быть путешествия, отели и так далее.
А чем бизнесмен, пардон, лучше интеллектуала? Ведь у интеллектуала тоже бывает свободное время. Ему тоже ботинки иногда нужны. Что же, у него голова не вмещает одновременно думать и просматривать рекламу ботинок?
Я сказала уже, что вот в деловых изданиях такая секция, это отдельная секция или приложение. То есть это не в отличие от журнала о моде, где вы сначала пролистываете долго, много-много рекламных разворотов, потом вы видите оглавление, потом еще несколько разворотов, и потом реклама пронизывает практически весь журнал или стоит на каждой полосе, то, в общем, в таких вот деловых изданиях она менее интегрирована. Нет, но на вопрос, кстати, чем он отличается? Отличается, конечно, потому что, во-первых, бизнесмен, конкретно бизнесмен, это, как правило, более высокодоходная аудитория, чем, возьмем среднее
позор,
определение,
позор,
интеллектуал. Да? То есть интеллектуал может быть бизнесменом, бизнесмен может не быть интеллектуалом. То есть бизнесмен – это человек более прагматический и, как правило, с более высоким доходом. Следовательно, простите за цинизм, рекламодателю
интереснее.
Вы плохо
знаете современных интеллектуалов. У них с доходом и с прагматикой все в порядке.
Я более изящно выразилась, по-моему.
Хорошо. Но, тем не менее, иногда я беру журналы для бизнесмена в руки, тем более, что, кажется, РБК в этом смысле интеллектуалу хорошо. Меня тогда что удивляет? Вспоминается, как Мандельштам писал про советское радио в году 29-м, говорил, оно очень странное. Сперва минут 10 какой-нибудь диктор объясняет, что оперетта – это буржуазные гадости, дрянь, отражающая разложение буржуазно-аристократического строя. А теперь слушаем оперетту Калевана Морица. И когда в изданиях вот, по коммерции и бизнесу одна статья про финансовый кризис, вторая, тут крушение, тут лопается мыльный пузырь, тут... И вдруг посреди этого оптимистическая реклама какого-нибудь банка, ипотечного кредита, финансовых инструментов и какое-то напряжение между рекламой и текстом, которого вот в журнале про здоровье и рекламу стоматологических инструментов нету, там все органично. А вот, во всем случае, сейчас в бизнес-изданиях, по-моему, рекламируют то, что вот по тексту самого издания рушится и рушится, но все-таки рекламируют.
Ну, я... Нет, я это так абсолютно не воспринимаю, потому что если люди занимаются бизнесом, то они им занимаются и пользуются инструментами бизнеса. Вне зависимости от того, растет рынок или падает. Поэтому я не вижу этого противоречия. Другое дело, что когда все рушится, 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 просто меньше денег у рекламодателя, поэтому реклама естественным путем может стать меньше, как это было, там, скажем, в 2009 году, когда действительно реклама упала на 40% примерно из-за кризиса. Но это было, конечно, связано не с психологическими какими-то наблюдениями, что вот одно с другим не соответствует, а просто денег не было. Одно другому не соответствует,
простите. Вопрос чуть в сторону. Если помните анекдот про мужика, который пришел на лесоповал устраиваться и говорит, что могу валить сосну, а еще могу валить, а еще, говорит ему, могу не валить. Я вспоминаю Накинтянинского, который, как-то описывая свою юность журналистскую, говорил, что он где-то году в 58-м стоял перед выбором. Вот либо написать заметку, ну, там не про Сталина, не про Хрущева, ну, скажем, про кукурузу, вот. Либо уходить из редакции, соответственно, уходить из журналистики. Вот не валить. То есть валить из журналистики и не писать. И он для себя определил, что я буду писать. Что журналистика – это мое все, и я буду писать, что бы ни было. И он действительно писал и очень яркие, талантливые вещи, дай бог, много лет. А вы до 90-го года, если бы был шанс и была возможность, шли бы в журналистику?
Во-первых, я пришла до 90-го года, до 90-го года, в 89-м, если не ошибаюсь.
Ну, пардон, до перестройки.
Да. Нет, нет, я не рассматривала такую возможность.
Вы можете себе представить,
я,
что
я преподавала, да, я была преподавателем.
Опять, вот возьмете и уйдете?
Конечно.
Какие критические обстоятельства?
Критических обстоятельств очень много. Это если будет закрыта, запрещена или так или иначе исчезнет та пресса, в которой существует некоторая свобода высказывания. Это главный критерий. В принципе, вот вы любезно согласились не озвучивать, сколько конкретно лет я в журналистике, хотя я это уже сделала.
Ну,
то есть я уже... Для меня это не очень... принципиальный уже вопрос. Я уже в конце концов могу просто, с любой работы могла бы просто уйти на пенсию. Это, конечно, но очень это острый вопрос для молодых журналистов.
Как в другом анекдоте действительно... прощали Леонид Ильич, я уже на Западе.
Этот вопрос очень острый на самом деле сейчас. И гораздо острее стоит, конечно, перед молодыми журналистами. Но я имею в виду людьми до 40.
А сейчас вы бы начали вот журналистский путь по-новому?
Нет, сейчас бы не начала уже.
А с какого года, на ваш взгляд, вот граница? 95-й, 2000-й, 2005-й?
Наверное, я неправильно сказала. Я ведь начинала в журналистике с действительно журналами стиля жизни. Это тип журналистики, с которым ничего не сделается. Другое дело, что сейчас вот этот тип, с ним может сделаться по экономическим каким-то и мировым обстоятельствам. Да? То есть бумага будет умирать постепенно, рекламодатели перейдут в интернет. То есть, если не говорить о политической и деловой журналистике, неважно, где она, на бумаге, да, отбросим сейчас в сторону бумага, интернет, журналист может писать и туда, и сюда. Я не вижу никаких противопоказаний, почему, собственно, нельзя сейчас писать про моду и помаду. Поэтому эта дилемма стоит только перед журналистами, которые работают в политической и деловой прессе. Это, между прочим, не самый большой сегмент СМИ. Это малая толика. А остальной журналистике вообще ничего не угрожает. Дело в том, что у нас очень часто, правда, под словом «журналистика» непонятно, что человек имеет в виду. То есть некоторые люди журналистикой называют только бизнес и политическую журналистику, а все остальное это как бы... Но ведь журналист, который пишет о моде, фэшн-редактор или фэшн-журналист, или человек, который пишет о помаде, он тоже журналист, и это тоже может быть хорошая и плохая журналистика.
Не буду спорить. А вот определение журналистики, которое буквально на днях дал аргентинский журналист Орасио Вербицкий, аргентинец,
да, я понимаю,
автор злокозненной книги про то, как католическая церковь сотрудничала с диктатурой, с хунтой в Аргентине в конце 70-х. И сейчас в связи с избранием нового понтифика на него спустили многих собак, что зачем он... И он говорит, журналист, он обязан, журналист – это именно тот, кто выискивает подноготную и говорит то, о чем никто не скажет. Это же определение применимо к фэшн-журналистике?
Нет, в меньшей степени, конечно, чем к политической и деловой.
А сама атмосфера, что... Хорошо, а допустим, ну, чем-то это от рекламы все-таки отличается. Вот я потребитель, хочу выбрать себе подрясник, вот, и я листаю каталог, это одна процедура. А если я хочу узнать правду, я возьму журнал в надежде, что мне какой-нибудь горячий ватиканский парень расскажет подоплеку про подрясники и их производителей. Где плохо, где кризис, где стежок не тот. Этим, наверное, журналистика отличается от каталога товаров.
Это зависит от типа издания, да? Какой кудрявый разговор многосторонний получился. Это зависит от типа издания. Если вы берете газету «Ведомости» и «Коммерсант», если вы хотите прочесть подноготную производителей и подрясников, то там наверняка будет подноготная производителей и подрясников, хотя, скорее всего, там ничего не будет сказано про кривизну стежка, но там будет сказано, что, там, я не знаю, на этом предприятии условно отмывают деньги, а на этом не платят налоги. Но это скорее деловая журналистика. Или как их там, может, растамаживают. Это деловая журналистика. Если представить себе, что существует журнал о моде на подрясниках, то он по тем критериям журналистики, которые мне кажутся правильными для изданий категории «стиль жизни», да, не для деловых, не для политических, он не будет вам врать. То есть, если строчка кривая, он не напишет, что она прямая. Если ткань синтетическая, он не напишет, что она шерстяная.
Но и не скажет, что она синтетическая.
Но, скажем так, если глянцевая, назовем это глянцевая журналистика, будет анализировать 10 подрясников, то она скажет, этот подрясник по цене такой-то, из чисто шерстяной, замечательной там шерсти, чисто шерсти, сделанной из шерсти каких-нибудь там невероятных козликов или, не знаю, еще кого-то, отличается легкостью, теплом и респектабельностью. Этот подрясник удачно скроен и доступен по цене. И дальше, если вы регулярный потребитель подрестников, вы догадаетесь, что, видимо, тот, который удачно скроен и доступен по цене, явно не из шерсти каких-то ягнят.
Говорила Елена Мясникова. Я напоминаю, это «Радио Свобода», программа «Круглый стол Москва Свободы». И программа наша посвящена... Нам можно позвонить по телефону. Мы в прямом эфире. 8 800 200 ровно 2212. Программа посвящена... На самом деле, я заявлял различием между западным и российским подходом.
Да, пока я не услышала вопросов на эту тему.
Я подбираюсь просто. Я окучиваю, подкапываюсь. Я скажу так, фэшн-журналистика может быть, хотя тоже, как сказать, но...
Ну вот фэшн-журналистика, когда люди, когда фэшн-журналисты едут на показы, они все-таки и критикуют тоже. Они могут сказать, что коллекция была неинтересная, мыслей новых не высказано и является повторением старого. То есть вот репортажи с недели моды могут быть самые, что ни на есть, восторженные жесткие. И самые, что ни на есть, жесткие.
Хорошо, к вопросу разницы. Может в западной журналистике, фэшн или какой другой, быть такое количество... как-то джинса, реклама.
Джинса, да.
Как вот я иногда гляжу на российский телеэкран, и там бывает джинса.
Вы знаете, я предпочла бы не комментировать телевидение вообще, потому что я не специалист в этой области, и на эту тему можно поговорить с любым другим зрителем. Я так. Не профессионал телевидения. Что касается прессы, то... Есть издания, в которых нет джинсы, есть издания, в которых есть джинса, и сейчас джинсы несравнимо, несопоставимо в любых изданиях меньше, чем было на заре российской журналистики, скажем, 20 лет назад.
Потому что не существовало,
нет, не существовало другой рекламы практически, кроме джинсы, просто потому что, когда начиналась у нас журналистика, помимо газеты «Правда», «Известия», журналов «Крестьянка» и «Работница», да, тогда не было международных компаний здесь, не было рекламных модулей, которые вот ставят на полосу. И вся реклама и все продвижение товара происходило путем заноса энной суммы денег, небольшой, в карман журналиста, который расписывал от своего имени прелести бренда. То есть тогда почти вся реклама была джинсой. И я помню, что когда я начинала работать в журналистике, вместе с нашими первыми изданиями появилась профессия директора или менеджера по продаже рекламы. Таких не было. Так же, как, кстати, не было фотографов, которые снимали моду. То есть это возникало... Возникали не только журналы и газеты, возникала вся индустрия. То есть создавались какие-то инфраструктурные моменты, которых не было. И тогда надо было еще объяснять рекламодателю, почему они должны дать модуль, а не принести $150 журналисту.
Многие люди сказали бы, ну вот я как дилетант, например, что вот скрытая реклама джинса, она эффективнее, чем реклама в модуле, или нет?
Думаю, да.
То есть, на ваш взгляд, радио «Свобода», которое открыто, вот огромный модуль рекламы «Свободы», менее эффективно, чем коммерческая радиостанция, которая о «Свободе» будет говорить в контексте?
Думаю, да.
Почему?
Потому что продвижение в контексте действительно лучше работает, чем отдельно стареющий модуль, который вы можете, если речь идет о радио или телевидении, вы в этот момент можете выйти из помещения, а если это встроено в контекст, то вы это услышите по-любому. Вы знаете, что очень многие зрители убирают звук или действительно выходят там на кухню налить себе чаю на время рекламного блока.
Да.
Это, естественно, другое дело, что это ничего не значит. Все равно с точки зрения праведной журналистики джинса не должна быть, даже если она лучше работает.
Вы же филолог. Может ли, в принципе, быть выделена реклама из контекста? Или это недосягаемая мечта? Вот мы с вами разговариваем, все равно невольно каждый из нас пропагандирует свои ценности. Нет?
Это совсем другой вопрос. Это я не вижу параллели между... связью рекламы с контекстом и ангажированностью.
Ну,
то есть то, о чем вы говорите, это некая ангажированность и субъективизм, который неотъемлем от любой журналистики. То есть, когда говорят «объективная журналистика», то имеют в виду немножко другие вещи. Имеют в виду, что если вы рассказываете о некоем конфликте, то объективная журналистика должна представить место, предоставить позиции обеих сторон.
Хорошо, можно тогда...
В то время, что... Да. Извини, прошу прощения. Точка зрения журналиста... Журналист, который хочет быть объективным, старается ее спрятать, свою точку зрения, но она очень часто все равно чувствуется.
Это западный идеал, насколько я понимаю. Но опять вспоминается анекдот, прошу прощения, игривое настроение.
Да сколько же у вас анекдотов?
Ой, про запасы. Все очень старые.
Про запасы.
Все очень старые.
Да, я их не знаю ни одного.
Да, анекдот 18-го года. Человек заходит в ресторан московский, смотрит меню, говорит, а что это вот у вас тут, вот конина с рябчиком? Это как? Ну, как говорит, пол коня, пол рябчика. Где проходит граница? Вот, допустим, газета, журнал, и они основаны как частные, сугубо, пропагандировали какие-то демократические ценности. Вдруг они переходят к государственному какому-нибудь концерну, который, скажем, добывает одеколон или производит валенки, и начинает приглашать людей, которых им показывают и заказывают из концерна. Вот есть процентные соотношения лошади и рябчика в журналистике?
А в российской?
Да и в западной тоже. Разница есть в этом смысле?
Ну, я думаю, что у нас сейчас соотношение лошади и рябчика ровно... Это ровно соотношение лошади и рябчика. Да. На Западе, может быть, соотношение чуть получше, но... В принципе, смотрите, разница в чем? Во-первых, принципы журналистики, они не могут быть, они не бывают американские, российские, английские. Это принципы профессии, которые абсолютно одинаковые везде. Если вы спросите любого журналиста, в принципе, что такое объективная журналистика, что такое честная деловая журналистика,
так.
Вам все расскажут одинаково. Другое дело, что где-то они применяются, эти правила, где-то не применяются. Я трудно себе представляю, что вы найдете издателя, который скажет, что джинса, и чтобы мои журналисты подрабатывали, я им буду платить поменьше, они будут подрабатывать на стороне, что это нормально.
Это понятно.
Применение этих, это, знаете, как с любым законом. Законы одинаковые, где-то почти одинаковые. Где-то они применяются, где-то нет. Где-то
я
они
веду,
чуть лучше.
Наверное, чуть другое. Вот Ален Безансон, один из крупных советологов 70-х, 80-х годов, в одной из своих монографий про СССР сказал, что вот в СССР много чего нет, в том числе нет журналистики. Потому что вот газета «Правда» и любой печатный орган в Советской России, он аналогичен ньюслеттер, он аналогичен внутри корпоративному листку с новостями, предписаниями руководства, которые рассылаются в рамках единой корпорации. Это не журналистика, пытался он донести на западного читателя.
Да. Ситуация у нас изменилась. Есть журналистика, у нас есть настоящая журналистика, у нас есть «Коммерсант», у нас есть «Ведомости», у нас есть «Форбс». Я так понимаю, что мы сейчас говорим не о глянцевой уже в большей степени, а о деловой, да? Потому что у нас крайне редко бывает так, чтобы СМИ, как в вашем примере, принадлежали производителю валенок. У нас, как правило, СМИ принадлежат олигархам и госкорпорациям, то есть не как правило, а многие СМИ, которые частные СМИ, они ассоциированы, аффилированы с Кремлем. То есть они, как правило, отражают, если они ангажированы, то они отражают не интересы, бизнесовые интересы этого олигарха, а они отражают, тем не менее, интересы...
Коня.
Я предпочитаю называть вещи своими именами и даже не очень боюсь это делать. Они, конечно же, отражают государственную политику. Потому что интересы отдельно взятого предпринимателя, бизнесмена и олигарха, они, между прочим, довольно либеральны, как правило, потому что свобода бизнеса и свобода предпринимательства как-то связана со свободой слова.
Наверное, связано. Проблема в том, что термин «олигарх» еще с Аристотеля до нынешних времен...
Это сращение с властью.
Да, это как раз вот тот бизнес, которому не нужна свобода. И которому она опасна. Вот об этом мой вопрос. Есть ли в этом смысле разница между западной журналистикой и современной российской? Видимо, то есть это вопрос о том, есть ли разница между бизнесом
Это абсолютно справедливо. Это разница между бизнесом западным и российским и разница между истинно многопартийной системой и системой, скажем так, не истинно многопартийной. Потому что в многопартийной системе, при реально многопартийной системе и при наличии широкого ассортимента центров концентрации власти и денег, существуют разные точки зрения среди этих центров, между этими центрами концентрации, назовем так, крупными бизнесменами, крупными предпринимателями, крупными партиями. И даже если некая доля ангажированности присутствует в тех СМИ, которыми они владеют и которые они издают, то за счет разности их интересов складывается широкая... Вот как я сказала, в ситуации конфликта нормальный журналист дает две точки зрения обеих сторон. Так вот там представлены в прессе, даже если пресса так или иначе в той или иной степени ангажирована владельцем, но владельцы разные, и СМИ получаются разные, и у читателя, который хочет максимально приблизиться к истине, есть, по крайности, несколько источников. У нас, в общем, нескольких источников практически нет, за редкими исключениями.
Можно поплакаться, потому что вот начиная примерно с 2001-2002, многие мои коллеги на «Радио Свобода», и я сам, можно сказать, испытываем острый дефицит в одной из точек зрения. Перестали ходить чиновники, перестали ходить представители Кремля, перестали ходить представители государственной религии, и в результате приходится совершенно как идиоту, вот как у Булгакова в театральном романе, а вот пускай он не стреляется на сцене, пусть придет Иван Петрович и скажет, что такой-то застрелился. И я вынужден цитировать, потому что ситуация офсайда, одна из точек зрения, причем господствующая, бойкотирует тебя, бойкотирует твой орган.
Потому что у вас ангажированная СМИ?
То есть вы с такой проблемой не сталкиваетесь?
Нет.
А что значит у нас ангажированные СМИ? В 90-е мы были точно такие же, а народ шел. Чиновный. Не боялся.
Просто,
кто ангажирован, мы или они?
Как бы сформулировать мне то, как я понимаю вашу ангажированность? Это либеральная СМИ, да? И либеральная позиция 10 лет назад, 20 лет назад, была, безусловно, сильно популярнее во властных структурах, чем сейчас.
Ах, вот что такое ангажированность. То есть свобода – это ангажированность. Война – это мир. Мир – это война.
Это игра словами.
Говорила Елена Мясникова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Я тогда совсем перехожу на эгоистические позиции. Потому что вот много раз я говорил, скажем, спокойным уже Петром Львовичем Вайлем о «Радио Свобода». Я говорю ему, что вот на мой вкус вот хорошо побольше антисоветчины, побольше политизированности. А у нас вот много культур, много того. Даже, говорю, вот, ну вот даже религии многовато. Вот, на что мне Петр Львович, Царство Небесное, говорил, что должна быть пропорция. Это он имел в виду тоже, что вы говорили о контексте?
Или что?
Нет, я думаю, что он имел в виду, что вот как вы говорили, что если вот просто тупо твердить «свобода, свобода», то потребитель даже свободы, жаждущий свободы, пройдет мимо. Ему все равно нужен контекст какой-то, не голое мясо, оно должно быть как-то приготовлено. Это вы имели в виду, когда говорили о необходимости каких-то пропорций в любом издании? Ну, вот...
Нет, я говорила про порт. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить его на этот вопрос. Я затрудняюсь его понять пропорциях между чем и чем я говорила. Или я уже забыла, что я говорила.
Ну, вы говорили о том, что вот у радио, которое кроме свободы пропагандирует еще там рекламу и так далее, оно доходчивее, оно дает важную информацию в контексте.
Я не совсем это... Вы меня спросили, что лучше работает, реклама или так называемая джинса, то есть
да.
Когда журналист пишет о чем-то.
Да, вот как лучше
давать свободу? Я сказала, что, конечно, я при этом не рассматривала свободу как рекламируемый продукт, потому что я плохо себе представляю, например... Полоса имиджевая реклама свободы. Свобода как понятие, а не как радиосвобода.
Демократические ценности.
А как вы себе представляете имиджевую рекламу демократических ценностей? Дорогие ценности, пожалуйста, будьте демократичнее. Или как? То есть я, естественно, говорила... мне трудно играть прямыми и переносными смыслами в одном контексте. Я имела в виду, что реклама – товара. Как то туфель гораздо или как то одеколона.
Мы продаем не товар, мы продаем мечту. Разве иметь колготки, бриллианты, яхту, самолет – это не мечта о свободе? Все равно и вы, и фэшн-журналистика, и бизнес-журналистика, они все равно рекламируют, ведь потребность у человека первичная – одна свобода. Нет. Виноват, если навязываю свою точку зрения.
Я думаю, что фэшн-журналистика не пропаганда. Я не согласна с этим. Это мысль, возможно, глубоко философская. Я как практик оперирую другими категориями. Я не считаю, что фэшн-журналистика пропагандирует свободы. Она пропагандирует образ жизни и комфорты, некоторые комфорты. Конечно, мы можем сказать, что материальное благосостояние дает большую степень свободы, но тогда мы опять-таки говорим о свободе не в духовном ее понимании, а в каком-то другом ее аспекте. Я, безусловно, подпишусь под тем, что деньги и благосостояние дают свободу.
А я нет. Я имел в виду чуть другое. Не всякое материальное благосостояние дает свободу. Материальное благосостояние Иуды в размере 30 серебряников, сумма примерно 4-месячного заработка в ту эпоху, приличная сумма, но она ему свободу не дала, поэтому он удавился. В этом смысле, мне кажется, что и фэшн-журналистика, и любая другая, прошу прощения, всегда перед выбором. Либо апеллировать к животным инстинктам, либо к человеческим. Я, судя по тому, как я листал журнал «Космополитен», апеллировали к человеческим инстинктам, не к животному началу. В этом смысле я скорее люблю фэшн-журналистику.
Во-первых, «Космополитен» – это не фэшн-журналистика, и там, безусловно, эта составляющая гораздо выше была, потому что там действительно речь шла о многих нематериальных свободах, как то свобода... сексуальная, которая... Потому что этот журнал появился на фоне знаменитого «В России секса нет». У нас в стране секса нет, да?
Ну, на Западе там ниша занята «Плейбоем» и «Пентхаусом», я так понимаю. «Космополитен» или нет?
«Космополитен» существует на Западе ровно так же, как и «Плейбой», да? И «Пентхаус»,
это
и так далее.
Другая это ниша. Это приличная.
Я прошу прощения. Я затрудняюсь говорить в этих категориях, опять же. Вот. «Космополитен» много говорил о свободах, о свободе, вернее, о самоуважении. То есть это, конечно, был журнал, который во многом должен был, пытался дать женщине большую степень самоуважения. И во многом пытался преодолевать именно вот гендерно-сексистские какие-то неравноправия. И в этом смысле это тоже свобода, но этот журнал никогда не был политически ангажированным, как и фэшн-журнал.
А что, о какой свободе мы говорим? Политически ангажированный? Свобода высшей политики, мне кажется, в нормальных условиях. И республиканцы за свободу, и демократы за свободу.
Понимаете, если мы сейчас начинаем говорить о всех сторонах свободы, потому что это очень комплексное понятие, свободы в чем, свободы от чего, то тогда все-таки, если мы говорим, что вот журнал «Космополитен» давал какие-то свободы,
Но как апеллировал к свободе.
То и, безусловно, конечно, постулат о том, что финансовое благополучие тоже в значительной степени может дать свободу, дает свободу, это тоже, потому что человек, который с утра до ночи озабочен, и если его мозг озабочен все время поиском средств на пропитание себя и своей семьи, то он не свободен от этих обстоятельств.
А если человек, как мне один мой друг сказал, ушедший в журналистику, вот при Госвалинке, скажем условно, при Госконе, вот ты понимаешь, говорит, ну, конечно, противно, но зато все материальные проблемы решены. Значит, он не думает больше о деньгах, квартире, даче, дом, все схвачено. Но вот по части самоуважения большие проблемы. Я ошибусь, если скажу, что среднероссийский журналист пьет в разы больше среднего западного, потому что у него денег может быть даже больше, а самоуважения нет. Или это я утверждаю?
Я причины российского алкоголизма тоже не могу анализировать, ибо не обладаю статистикой. Я не думаю, что именно журналист пьет в разы больше нас, чем западный. Я думаю, что человек в России пьет в разы больше. Точно знаю, что вообще любой человек, среднестатистический россиянин, пьет больше.
Но
да, безусловно, вы, безусловно, правы. Это другой аспект свободы. Это
или ее отсутствие. Журналистика – продажная девка капитализма? Или она продажная девка непонятно чего? Есть свободная журналистика, хотя бы в идеале?
Вот ровно свободная журналистика – это продажная девка капитализма.
Так? То есть выбор между...
Что я хочу сказать? Что свободная пресса возможна только в государствах с свободной экономикой и со свободным волеизъявлением, да? В тоталитарном государстве не может быть свободной прессы.
Ну, как же не может быть, когда я лично читал хронику текущих событий, а может быть, и вы ее почитывали в 70-е, 80-е, она же была свободной прессой?
Да она прессой-то особенно не была.
Ну, почему? Когда пишущая машинка делает оттиск литеры, она производит прессинг давления. Значит, это пресса, она отпечатана.
Очень смешно. Я филолог, и я издатель. И, тем не менее, я совершенно с трудом воспринимаю...
Ну, вот как Галич вот... писал, что Эрика пел, что да. Эрика берет 4 копии.
Я поняла.
А Оптима электрическая 8 брала на папиросной бумаге. Вот. Так где те сотни тысяч тиражей Брежнева? Их нету. А эти 15 копий хроники, они в интернете, и в мемориале, и кто сработал?
К этим копиям не приложимо строго определение печатные средства массовой информации. Они печатные, но они не массовой информации. Да, они не массовой информации. Свободных СМИ в тоталитарном государстве нет, и вы понимаете это. И с этим согласна. Хотя и...
Ну, СМИ мы опускаем. Хорошо. Означает ли это, что потеря свободы может быть необратимым процессом? Что можно так далеко зайти по пути несвободы, что уже не останется механизма возврата? Я при этом журналистику рассматриваю как мощный механизм свободостроения.
Безусловно, так... Нет... Я более оптимистично на это смотрю. Я думаю, что возврат...
Вы спрашиваете
про точку невозврата. Я думаю, что точка возврата есть всегда. Другое дело, что этот возврат может оказаться не очень быстрым. И не очень прочным. Вот мне очень интересно вспоминать 90-е, когда после... тоталитарного,
а,
да?
Прошу прощения, они для вас лихие или свободные?
Лихие и свободные.
То и то.
Да. Вольные. Лихие и свободные. Вольные, да. Такая вольница, да, казачья вольница. Тогда сразу все свободы откуда-то вот прорвало, то есть понятно откуда, потому что столько накапливалось, вот оно прорвалось, и выплеснулись свободы. Причем поскольку свобода – это не это довольно опасная игрушка, и не очень простая, и надо уметь обращаться.
А рабство это безопасная игрушка?
Ну, конечно, рабство гораздо более безопасно, чем свобода. Если вы посадите человеку в клетку, у него очень гораздо меньше шансов, я не знаю, наткнуться на острое или порезаться чем-то, чем если он ходит. Конечно.
Главное, рабство... чтобы вас руководство страны не услышало, а то начнут сооружать... клетку.
Ну, я не думаю, что что-то такого нового я скажу тут. Да, так вот, и свобода, конечно, была совершенно такая разгульная, потому что люди совершенно не умели с ней обращаться, не умели в ней жить, в этой свободе. Но она появилась очень просто. Пошел потом, потихоньку прошел процесс цивилизации этой свободы. Потом началось некоторое закручивание гаек, да, и выстраивание вертикали власти и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас очень быстро люди вспомнили, наверное, потому что историческая память гораздо дольше, чем там 10-15 лет, вспомнили былые годы, и наступила самоцензура. И я вас уверяю, что когда вы читаете издание, и вам оно кажется ангажированным, необъективным и пристрастным, там цензуры, наверное, практически нет, там самоцензура. Ну, на 90% да, да. Самоцензура.
Как в Евангелии сказано, что есть скопцы, потому что под машину попали, а есть скопцы, которые сами себя сделали таковыми.
И, наверное, надо действительно, то есть для свободы, для наших свобод, вот этих лихих 10 лет было недостаточно, чтобы она стала частью сущности для многих людей. То есть это нужны, наверное, 40.
Я знаю эту библейскую аллюзию, что как вот евреи по пустыне 40 лет, я в нее не верю. Я не верю в количество, как созидательный фактор. Начало 90-х, хроника текущих событий завершилась, появилась экспресс-хроника Александра Подрябинника, одного по сей день наших постоянных авторов на свободе. Она скончалась, вы понимаете, вот это вот сложный вопрос, но я думаю, что в основном из-за отсутствия спроса. Она была хорошая газета. Она была нормальная, вот действительно хорошая, бронебойная, дельная газета, ориентировалась на западные стандарты. Спроса не было. В этом смысле очень демократично народ проголосовал, включая журналистов. Я помню газету «Куранты». И я помню, как обсуждался вопрос, нужна ли иллюстрация, запрет госбезопасности. И я принес туда заметочку, что все-таки, а почему бы нет? В Польше есть, в Чехии есть, и у нас не помешало бы. Ее даже не опубликовали. И Александр Иванов, знаменитый пародист, ненавидевший госбезопасность люто, тоже сказал, не надо. Ведь это же было что-то вроде журналистского плебисцита. И люди выбрали, до всяких вертикалей власти, они выбрали вот такую журналистику. Вот не экспресс-хронику, а вот такую, с джинсой и вот за прибылью. Это было по-американски?
Ну, наверное, это было по-американски. Вы не учитываете на каком-то этапе развития американского общества, американской журналистики. Понимаете? То есть, если... нельзя забывать, что там и демократии, и свободе слова гораздо... Вы не верите в срок? Я верю. Я считаю, что английское законодательство, английский закон считается настолько совершенным просто потому, что это было... Это один из самых старых из ныне существующих законов. Один из самых развитых. Его и правоприменение очень развито. Тоже касается, безусловно, СМИ.
Давайте сделаем паузу. Слово слушателю есть звонок. Прошу вас.
Добрый вечер, Яков Гаврилович. И его собеседница Елена Мясникова, это Гефич, Москва. Вот вы заговорили о свободе журналистики. В свое время я восхитился определением свободы, которое, наверное, все очень известно. Определил, он прочитал в американской детской энциклопедии, что свобода – это возможность идти, куда ты хочешь. Мне кажется, подлинной свободы, о которой говорит Елена, не в российской журналистике, не в западной, это не существует, западной по той простой причине, что любой работодатель будет заинтересован в том, чтобы его интересы не пострадали. И как бы ни говорили о английских или американских законах, все же журналисты, наверное, знают правила игры и вряд ли хотят их нарушить. Давайте посмотрим на 90-е годы. Два телеканала, Березовского и Гусинского, как они, выражаясь языком Владимира Владимировича Путина, мочили друг друга. Хотя была относительная свобода, можно было уйти от одного олигарха к другому. Не представляется ли вам, что, Елена, что все эти разговоры о свободе, они относительны. Потому что если человек богат, может издавать свой журнал, то, наверное, тогда он свободен. А если у человека нет денег, то он должен, высунув язык, идти на рынок и работать на работодателя. Спасибо.
Я поняла вас вопрос, я согласна с вашими формулировками во многом, и я думаю, что я не четко выразила свою мысль. Мысль моя, я упомянула, мне кажется, о том, что большинство изданий так или иначе ангажированы, и что если в стране, вот когда у нас были Березовский и Гусинский, у вас, как у зрителя, было больше шанса разобраться в том, что происходит на самом деле. Потому что оба эти канала были максимально ангажированы, но они были направлены друг против друга. И поэтому, так или иначе, если у вас хороший аналитический мозг, вы могли вычислить, что происходит на самом деле. То есть журналистика, я считаю, в той или иной степени ангажирована бывает в большинстве стран и, безусловно, в Америке, потому что, да, действительно, владелец СМИ, он не будет, это не принято, это малоприлично диктовать своему журналистскому коллективу, что писать, что не писать, но он, конечно, подберет журналистский коллектив созвучным ему образом, и это СМИ будет отражать его точку зрения. И поэтому большинство СМИ в той или иной степени ангажированы. Вопрос только в том, какой у вас ассортимент, сколько у вас карт в колоде. Если у вас в колоде 10 карт, у вас больше, как читателя, выбрать то, что вам нужно, сопоставить и узнать истину. У нас проблема сейчас заключается в том, что в нашей колоде почти нет карт. У нас все в одну дуду и несколько независимых СМИ. Что, конечно, затрудняет выбор и затрудняет понимание ситуации.
Слово «приличие» вы произнесли. Но разве приличие не формируется внизу? Разве не результат такого вот повседневного нашего плебисцита, когда человек определяет, что прилично говорить правду или неприлично говорить правду, прилично быть конформистом или нет? И британские законы, они же не трава, это не самосев. Британские законы – это реальные журналисты 17 века, которые шли в тюрьму, потому что вот были за свободу слова. Американская журналистика – это журналисты, которые там гибли в гражданскую войну, которые рисковали жизнью, защищая освобождение рабов. То есть это постоянный риск и часто на грани смерти. Вот. В России, мне кажется, в этом смысле журналистика, она вот, как вы говорите, в клетке, она боится рисковать. И в результате я не говорю, что нет свободы слова, но нет жажды свободы слова. Есть как бы, вот считается неприличным называть свободу реальностью и идеалом. Прилично полагать, что есть дядя, как Давич один герой выразился, и он тебя кушает и танцует.
Мы возвращаемся, по-моему, к тому, что вот во что вы верите, а я не верю. То, вернее, наоборот, вы не верите, что тут важно время, я верю, что важно. Я думаю, что стремление журналистов все-таки докапываться до истины, а главное стремление журналиста быть оппозиционным, потому что это его суть.
Хорошо, а если журналист сказал себе, что я...
Теряется смысл, да, журналист должен быть. То есть, когда говорят, ох, журналист какой-то, вот какой-то это оппозиционный журналист. Но, собственно говоря, это нормально, потому что как у олигарха, так и у власти, так и у президента, так и у премьер-министра есть пресс-секретари, которые доносят точку зрения власти. Есть, в конце концов, в нашей стране государственные СМИ, которые доносят точку зрения власти. То есть позиция власти будет известна в любом обществе все равно. Не бывает такого, чтобы в обществе не знали политику власти. А на что работает штат пресс-секретарей и администрации? Поэтому журналист независимого СМИ, он, на мой взгляд, должен критиковать. В этом, собственно, его смысл, потому что только та структура, которую подвергают критике, может стать сильнее, совершеннее, разумнее и так далее. На это надо время. Как можно сравнивать историю Великобритании, демократическую историю Великобритании, которая, несмотря ни на что, монархическая страна, парадоксальным образом, с нашими всего ничего? И нельзя говорить, что у наших журналистов это нет. Вы же прекрасно видите, вы прекрасно знаете, сколько журналистов сейчас уходят из СМИ. Некоторые уходят в никуда. Просто потому, что они не хотят...
Я знаю, посыпаю да. голову пеплом. И я вот не знаю, что... Иными словами, помните, был такой фантастический рассказ и телеспектакль по нему про то, как в Швеции, рассказ был шведа, собрали интеллигентов, верующих в идеалы, посадили их на какой-то 37-й, кажется, этаж, он так и назывался, 37-й этаж, вот, и дали им машинки, ксероксы, пускай они там делают свою газетенку демократическую, а вокруг все тихо и гладко. И потом все-таки взорвали вместе с этим этажом, потому что даже то, что они там вот в стол пишут, и никто их не читает, а все-таки власть это заела, что где-то есть этот, по-моему, 34-й этаж назывался.
Я, вот, честно говоря, не помню. Но... Я, знаете, что вот хотела сказать? Вот когда вот был звонок в студию, говорит, что там тоже ангажированы. Я считаю, что журналист должен писать о том, во что он... Вернее, должен иметь возможность придерживаться тех принципов, в которые он верит. Люди верят в очень разные вещи и верят очень по-разному.
Но нет верующих в то, что ложь – это хорошо.
Вот, понимаете, то есть, люди что когда есть разные СМИ, когда есть очень разные СМИ и разные векторы интересов, существует Прохановская газета. Я не против того, чтобы она была. Туда явно идут люди, которые верят в то, что они пишут. И слава богу, это очень несозвучное мне СМИ, но я счастлива, что оно есть. И вот у них есть возможность писать о то и так, как они верят.
А господствует журналистика, может быть, я, конечно, не прав, но мне кажется, что количественно преобладает журналистика, антижурналистика, людей, которые знают, что лгут, согласились лгать и отреклись от служения правды. То есть это как раковая опухоль, здоровые клетки превращаются в больные и поглощают организм. И селекция ведь идет. Власть не терпит ту же экспресс-хронику. Власть не терпит тот же мемориал. Все время идет прессинг, и как будто бы вот ей стыдно, что где-то есть островок света. И вот нацистские газетенки, левацкие газетенки, там власть оберегает свою монополию на насилие, но, в принципе, вот эти у нее как запасной аэродром. А демократические газеты, ну, вот тщательно выковыриваются из общественного пространства. Деформация идет, онкология какая-то журналистская. Нет?
Да.
Служение лжи как сознательный, нравственный или без, ну, сознательный волевой выбор. На Западе такое возможно? То, чем нас пугали большевики, что западный журналист, он циничен
и лжи. Я вижу некоторые преувеличения в ваших утверждениях. То есть, в принципе, да, но я вижу ряд преувеличений. Во-первых, потому что очень часто, когда говорят о служении лжи, туда до кучи сваливают желтую журналистику.
Нет.
Желтая журналистика – это совершенно жанр Сван-Прея.
Да, это, пожалуйста. Это сказки.
Да, это жанр в своем праве, хотя он не всегда пишет то, что есть правда. Хотя, в принципе, хорошая желтая пресса, конечно, пишет то, что есть правда. Другое дело, что он выковыривает, ковыряется в чужой частной жизни, личной жизни и выковыривает оттуда. В случае, если это хорошие папарацци, вытаскивает тоже правду, а не придумывает байки. Вот тут у нас по этой части тоже, кстати, есть проблема, что у нас играют зачастую в желтую журналистику, когда звезда как бы за кого-то выходит замуж, потом как бы разводится для создания информационного повода. Все-таки институт папарацци в той же Англии, вернусь опять-таки, это мощная индустрия, и она не основана на лжи. У нас есть действительно издания независимые, вот англоязычная газета The Moscow Times, которая, безусловно, свободно совершенно выражает свою точку зрения. И в том числе и политические точки взгляды. У нас есть газета «Ведомости», которая, безусловно, абсолютно пишет о том, что она считает правильным и нужным в части бизнеса. То есть не совсем еще, есть еще.
То есть
и у нас, конечно, есть сетевые СМИ, которые достаточно меня устраивают. Я понимаю, что не бывает истины, бывает правда, но мне кажется, что они давно... Трудно написать, познать истину, легче написать то, что ты считаешь правдой, вот они пишут то, что они считают правдой.
И в этом смысле вы сохраняете надежду на лучшее, что точка невозврата не пройдена. Ее не бывает.
Я считаю, что точка невозврата не пройдена, нет.
Спасибо. У нас в гостях была Елена Мясникова, вице-президент медиахолдинг РБК. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дело Елены Скрынник и другие громкие коррупционные скандалы. Беседуем с обозревателем «Российской газеты» Иваном Егоровым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».